слушаете ночную музыкальную программу Владимира Ильинского
и Георгия Масершвили «Братья по оружию».
Начинаем мы сегодня чуть позднее, уже 00:05. С нами сегодня вновь работает звукорежиссер Василий Антипов. И сегодняшний эфир будет посвящен группе «The Who». Поэтому сразу представляем наших сегодняшних гостей. В принципе, те, кто слушает нас, ну, если не регулярно, то достаточно часто, должны с ними быть хорошо знакомы, потому как эти гости уже у нас неоднократно появлялись. Представляем, в какой последовательности, Гош? Слева направо от меня или как?
Слева направо? Ну, давай слева направо.
Джуд Викторовна.
Здравствуйте.
Далее. После Георгия Ракыча, который следующим сидит по счету, он не считается. Ольга Павловна.
Добрый вечер.
И Наталья Константиновна.
Доброй ночи.
Я запомнил.
С ума сойти, Володя. Наташа на отчество даже не помню. Пардон, Наталья Константиновна.
В порядке.
Ну что же, давайте тогда сейчас сразу в нескольких словах о том, о чем будем говорить. Вы будете главным образом говорить, мы постараемся не мешать.
Инспирацией для сегодняшнего эфира послужила, по-моему, зимняя или ранневесенняя передача, которую делали вы, Владимир Игоревич и Георгий Ракович, посвященная редким вещам Rolling Stones. Причем редким вещам, взятых не с каких-то бутлегов, которые, в принципе, невозможно достать, а редким вещам, издававшимся нам альбомах, которые, как правило, неинтересны среднестатистическому слушателю, который только начинает свое знакомство с командой. Мы решили пойти по этому самому принципу и представить вам редкие вещи группы The Who. Первый из них будет Zoot Suit, записанная в далеком 64-м году, когда команда называлась еще The High Numbers.
Братья по оружию. Посторонний вход разрешен.
Ну, что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, классная вещь, мне очень понравилась. Во-вторых, честно говоря, как-то трудно себе представить, что эту вещь написали сами The Who. Джуд.
Очень правильно, что трудно ее представить. Мы вообще-то ее именно по этой причине выбрали.
Поскольку
она и написана не ими.
Минуточку. У меня, например, по этому поводу сразу возникли два предположения. Интересно, вот я окажусь прав или нет? Первое предположение, что к этому приложил руку кто-то из группы Shadows.
Ничего подобного.
И второе, кто-то из группы Searchers.
Аналогично.
Ну-ну.
Автором этой песни является тогдашний менеджер группы, которая называлась тогда с его подачи The High Numbers, потом снова стал называться The Who, как первоначально, Питер Мидден.
Ага.
А что касается того, что тебе напомнило Shadows, я догадываюсь, это гитара.
Да, есть.
На гитаре играет не Тауншин. Тогда я его считаю недостаточно искусственным гитаристом, чтобы записывать собственные, ну, в общем, вещи собственной группы, собственные гитары.
А что же, сессионный кто-то играл?
Да, ну, как написано в liner notes к сборнику редких вещей группы Odensot, который писал сам Тамошин, он говорил, что он не узнает, кто играет это соло. И уже, само собой, не помню. Вторая вещь, которая прозвучит в сегодняшнем эфире, это первая сторона сингла, второй стороны которого являлась Zootsuit, вещь под названием On The Face. Под ней также подписался Питер Миган, но люди, которые хорошо знают блюз и ритм-блюз, узнают в ней совершенно другую вещь под названием Got Love If You Want It, написанную известным блюзманом Сливом Харпом. Как известно, по крайней мере нам, эта вещь известна в исполнении другой английской группы The Yardbirds. Насколько я знаю, такая практика в то время была достаточно распространенной. Сами Yardbirds исполняли Train Kept Rolling как Stroll On. Итак, I'm the Face.
Сказала Джуд Викторовна, тут на губной гармонике играет Роджер Долтри. Ну что ж, это вообще виртуозное, я бы сказал, исполнение.
Так он и продолжал, и сейчас продолжает. Сингл, как не то, что как нетрудно догадаться, но, как известно, провалился в чартах, и группа перешла под юрисдикцию другой звукозаписывающей фирмы, поменяла менеджеров. Но что интересно, обе эти вещи, которые, в общем, прошли достаточно бесследно для истории, стали известны только когда группа приобрела популярность, Таунсенд процитировал в «Квадрофене» и «I'm the face», там есть строчка «I'm the face if you want it», и «Zootsuit», которая звучит вещи с аналогичным названием «Zootsuit». По-моему, я неправильно назвала название, но это уже не важно.
Дело в том, что The Who как бы были сначала модовской группой, то есть их пытались сделать модовской группой, потому что модовского движения вроде как бы не было лидеров. И вот эти песни как раз были написаны, что ли, идеологом. Не то, что написано.
Подсказано, что-то.
Ну, местами написано.
Да, местами написано, что касается Zootsuit, если не ошибаюсь. Как раз идеологом этого модовского движения. И, видимо, как бы достаточно логично, не то, что логично, а этим можно объяснить то, что Таунсенд их процитировал в «Квадрофене», поскольку «Квадрофене» как раз посвящена...
Человек...
Мне рассказано, да, о жизни вот героя, который...
Человек, который пытается сначала себя проассоциировать с какой-то группой и защититься таким образом, с группой людей, я имею в виду. И в конце концов, насколько я понимаю, постепенно приходит к выводу, что он один сам по себе и всегда останется самим собой.
Индивидуальность важнее.
И
да?
Он не мод, а человек, всего лишь Джимми человек, такой же, как и все остальные, но особенный при всем при том.
Теперь мы хотели бы Значит, разговор о Rolling Stones, поскольку эта программа, она как бы была вдохновлена передачей о Rolling Stones. И в качестве первой вещи хотел бы поставить произведение «Daddy Rolling Stone», которое было записано в апреле 65-го года и было издано впервые.
Впервые это...
В издании 30 лет, 30 years of maximum rhythm and blues.
А до того это была вторая сторона сингла «Anyway, Anyhow, Anywhere».
Ну что же, я так немножко подглядел, успел подглядеть, и так понимаю, что нас еще ждут несколько вещей. Что у вас там с телефонами, джентльмены?
Какую-то
леди,
трубочку неправильно положил.
Юрий Георгиевич, ты не в ту сторону трубочку кладешь.
Ну вот новый телефон.
Я тебе потом покажу в перерыве.
Ладно, непременно.
Вот, так я подглядел, что у нас еще несколько вещей будут так напрямую связаны с Rolling Stones.
Да.
Это не случайно, я так понимаю?
Конечно, не случайно. Но о всех неслучайностях несколько позже. Я хочу еще пару слов послать вдогонку предыдущей вещи. Это еще один очень известный стандарт, написанный еще одним очень известным человеком, Отисом Блэквеллом, который написал массу вещей, которых исполнял Элвис Пресли. Ну, в их числе можно назвать «Don't be cruel», «Off shook up», «Return to sender», ну и так далее, и так далее, и так далее. И это также была одна из очень популярных вещей у английских ритм-блюзовых и уже роковых музыкантов. Как и следующее, под названием «Fortune Teller».
Вещь, которую мы хотим завести, записана в студии. Всем известен, как правило, концертный вариант, который был записан, который вышел на пластинке под названием «Live at Leeds». А это студийный вариант. Еще надо сказать, что почему это связано с Rolling Stones, потому что в программе о редкостях группы Rolling Stones тоже звучала эта песня. Но надо сказать, что записаны они совершенно по-разному. Более того, у Rolling Stones есть еще один лишний куплет. Ну, как всем известно, сюжет песни таков. Молодой человек идет к предсказательнице, она ему говорит: первая девушка, которую ты встретишь, ты глянешь ей в глаза и влюбишься. И он вот ждет, ждет, никто не встречается, и, значит, в негодовании он возвращается к этой девушке, смотрит ей в глаза и понимает, что он, значит, влюбился. А у Rolling Stones есть еще один хороший куплет, который говорит, что вот я теперь женат на предсказательнице, и теперь...
Да-да-да, точно.
И даром мне теперь предсказывают... То есть меркантильный интерес все равно проходит. И поэтому песня, она сделана в таком достаточно немножко балаганном ключе. А у The Who это уже такое другое настроение появляется.
Это настроение вносит некоторое драматическое напряжение, поскольку не совсем понятно, что было потом.
Давайте предоставим слушателям судить самим. Давайте послушаем эту песню «Fortune Teller».
Ну, вообще, хорошая версия, но положа руку на сердце, кто больше все-таки нравится, чей вариант?
Ну, Роландов или Ху? Я думаю, ты догадываешься, какой будет ответ.
Ну, честно говоря, будет больше музыки, хорошие, разные.
Правильно.
Обе версии хорошие.
Ну, тут нужно отметить, что Роллинги записывали Fortune Teller, если не ошибаюсь, в 64-м году. То есть это было как бы самое начало их карьеры. А The Who записали уже в 68-м, когда были группы более чем зрелы, и до Томми оставалось, сами понимаете, всего на всего год. Следующие вещи, о которой пойдет речь...
Напрямую связаны с группой Rolling Stones.
Как известно, в далеком 67-м году на роллингов, можно сказать, катили бочку официальные круги Великобритании, в том числе, в первую очередь, полиция по поводу употребления, хранения и распространения наркотиков.
Не только катили, но, по-моему, даже принимали какие-то меры.
Да, они даже попали. И приняли более чем суровые меры. Джаггера с Ричардсом засадили в кутузку.
Как сказал вчера Владимир.
Прогрессивная музыкальная общественность, надо сказать, что в авангарде этой прогрессивной музыкальной общественности были две очень знатные группы, Beatles и The Who, приняли...
Они солидаризировались. Они
свои меры. Ну, Beatles, как известно, солидаризировались позже, записывая с роллингами вещи «We Love You».
А вот The Who солидаризировались раньше.
Да, и более того, солидаризировались они, имея в виду совершенно конкретную вещь. Они записали одну из своих любимых вещей Rolling Stones «Under My Thumb».
И еще «The Last Time». То есть, как бы...
Как сказал Таунсенд, с тем, чтобы...
Продолжить дело Rolling Stones.
Народ не терял
связи
с роллингами, и плоды их творческой деятельности, в общем,
Не пропадет наш скорбный труд.
Да, вместе с этим скорбным трудом не пропадали бесследно.
У меня такое ощущение, что все ждали, как бы, что это всерьез и надолго.
Вот в том-то и дело.
Паханов засадили так
крепко.
Если
бы их выпустили еще недельки через три, кто знает, что бы еще успела записать группа Пыху. Но, к сожалению, ну, к счастью, конечно, Дарангов, их выпустили практически очень-очень быстро. Кстати, что интересно, вещь была записана 28 июня, а выпущена как сингл уже 30 числа.
Было очень
вот
быстро.
Это скорость, да.
Еще надо заметить, что в этой самой вещи на басу играл не Джон Энтвистл, басист группы The Who, а Пит Таунсен, потому что в это самое время...
Энтвистл тоже в кутузку засадили, нет?
Нет, он пребывал совершенно в другом месте, гораздо более приятным.
По совершенно другому поводу.
Он, значит, пребывал в... Как бы сказать, отбывал свой медовый месяц, поймите меня правильно.
Да, это было свадебное путешествие на каком-то далеком Средиземном море.
Ну, это
как смотреть, смотря на вещь.
И в 3 часа ночи, подумайте, в 3 часа ночи ему позвонил Пит Таунсен, проиграл басы и сказал, ну как? Ну, я достал, видимо, чтобы отвязаться, сказал, все в порядке.
Хорошо ты сыграл. Валяй дальше в том же духе. Кстати, Энтвистл был совершенно прав. Таунсен сыграл просто замечательно.
Давайте.
Нет, секундочку, я хочу пару слов еще сказать. Есть две версии Under My Thumb. Одна из них была издана совсем недавно на дополненном варианте Odds and Sods, но она радикально отличается от той, что вышла на редком издание, которое называется Rarities. Она отличается практически всем. И подпевками, и гитарной партией, и
вот этими самыми басами.
Вот в первую очередь...
Где опубликовались? Насчет одной версии вы сказали. А где вторая публиковалась? Или она просто была записана?
Это вот компакт-диск.
Нет, а вообще...
Который из них вышла на сингле? Я думаю, что вышла на сингле не та, которую мы будем слушать сейчас.
Я удовлетворен. Узнаю Роллингов, узнаю. Если вот в предыдущие вещи очень тело как-то ощущалось нечто свое собственное, свой собственный подход, даже, я бы сказал, принципиально иной, но то тут просто вот очень-очень похоже.
Да, действительно, дело в том, что то был стандарт, а тут они играли вещь более чем авторскую. И хотя они, в общем, насколько я понимаю, не стремились с точностью скопировать Роллингов, но
кое-что получилось.
Так или иначе, приближаясь к оригинальному варианту.
А вот интересно... Они совершенно точно не добились поставленной цели, они продолжили их дело.
А вот интересная версия у нас здесь в студии возникла. Оказывается, якобы Лехо заявили, что пока Роллинг их не выпустит, они будут записывать исключительно их вещи. Может быть, поэтому их и выпустили сразу?
И, может быть, но я совершенно уверена, что шутки шутками, они бы так и поступили. Вещей к тому времени Роллинг написали уже много, я думаю, хватило бы им надолго.
В общем, конечно. Я думаю, что при желании альбома 3-4 вполне можно.
И ведь хорошо записывали. Да. Следующая вещь будет опять-таки стандарт. И уже стандарт как такой не английский, не личный, но блюзовый, который известен в исполнении Моуз Эллисона. Это Young Man Blues, которая, как известно, была одной из любимых вещей, исполнявшихся The Who на сцене. Ну, самый известный вариант вышел на Live at Leeds. А это студийная версия, записанная в октябре 68-го года на ранних записях Томми. Ну, я думаю, что можно ее послушать.
Well, young man, he ain't got nothing in the world these days. I said, young man, ain't got nothing in the world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stepped back when a young man walked by. The old man's got all the money, and the young man got nothing in the world these days.
Такая рок-импровизация на блюзовые темы.
Что интересно, вот на мой взгляд, трудно сказать, когда они играли эту вещь тяжелее, в студии или на сцене. На сцене, пожалуй, как бы больше отвязности, но вот в студийном варианте, по-моему, она ближе к, ну, можно сказать, к тяжелому, к английскому, к белому блюзу. Особенно отличается вокал Долтри. На сцене он пел совсем иначе.
Теперь давайте-ка немножко поговорим об источнике, так сказать, о первоисточнике. Дело в том, что я всю жизнь трепетно относился именно к пластинкам, там, а потом к компакт-дискам, поэтому вот с удовольствием рассматриваю обложечку. И должен сказать, что, в общем, несколько удивлен, когда это успел выйти Odds and Sods.
В таком варианте? Ну, Odds and Sods, как известно, изначально выпустил.
Ну, виниловую пластинку знаю, давно.
Да. И он выходил на компакте.
И на компакте выходил?
Ну, я не знаю, какие годы, видимо, в ранние 90-е годы. Но это уже другой вариант. Это вариант дополненный и расширенный. Практически, по-моему, чуть ли... Я не ошибусь, я скажу,
раза
что больше, чем
почти.
В два раза. Да.
Там 11 новых вещей, если я не ошибаюсь.
Он был выпущен в таком виде весной этого года.
Ну, поскольку я очень давно не слушал эту пластинку, то есть, вот, видимо, с какого-то 76-го года, то напомните, пожалуйста, беспамятным. Там что, действительно какие-то принципиально иные версии.
Вот это
почему
как это
Odds and Sods?
К разговору о том, почему программа о редкостях группы The Who имеет право на существование. Дело в том, что у группы как раз было очень много вещей, которые не вышли ни на одном из альбомов, не потому что они были плохо записаны.
То есть там был перебор просто?
А просто в силу...
Да. Даже не перебор. Дело в том, что очень многие из этих вещей выпадали, скажем так... Особенно об этом...
Из концепции того или иного альбома, да?
Совершенно верно. Об этом, как бы, можно будет сказать несколько слов во втором альбоме. Ой, втором альбоме. Заговорился. Во втором часу. Они просто не попадали в концепцию. Или речь идет о вещах, записанных принципиально иначе. Ну, например, там, ну, отличающихся не только дорожками, но и подходом, и вокалом, и, ну, практически всем.
А чего больше все-таки?
Ну, в смысле? Таких...
Ну, каких? Вот версий или чего-то, что до этого не было опубликовано?
Ну, вот, например, как по-твоему, считать за версию вещь, которая никогда не издавалась, кроме как в концертном варианте, а тут вдруг появилась студийная? Это версия или совершенно новая, по-моему?
Ну, как бы, наверное, новая.
В таком случае новых принципиально больше.
Но это, безусловно, не такое издание, которое, знаете, ради 2-3 вещей издали, чтобы просто денег побольше заработать, потому что там действительно очень много нового и много интересного. Но что касается издания Odds and Sods, оно посвящено, если я не ошибаюсь, был такой проект, который должен был называться Lifehouse. Вместо него в результате вышел альбом Who's Next. И вещи, которые не попали на Who's Next, потому что они больше подходили к альбому Lifehouse, они вот в оригинале как раз и вышли на Odds and Sods.
Ну, это, конечно, не весь Odds and Sods, но
значительная часть.
Порядочное количество вещей с него.
А вот сейчас, поскольку Odds and Sods, название такое достаточно... предполагает широкую трактовку, видимо, издатели, они подумали и решили, а почему бы туда не добавить просто вещи, которые никогда не издавались?
А как бы вы перевели Odds and Sods?
Обрывки, кусочки, хвостики и носики. Я честно говоря, не знаю. Всякие всячины. Это будет хорошо.
Так, коллективное мнение.
Ну, пожалуй.
Так, слушаем, стало быть, Оля, извини, я как бы перебил, да?
Нет, вы продолжили мысль отнюдь.
И раз уж человек сказал по поводу возможных вариантов толкований, то сейчас будет вещь, которая как раз, в общем, никуда не должна была войти. В принципе, это даже и не сингл. Речь идет о вещи Little Billy, записанной в...
Юль, извини, немножечко.
Да, речь сейчас пойдет совершенно о другой вещи, но это...
А можно я, так сказать, объясню, почему? Эта вещь называется Dog. Мы ее ставим вот в этой программе в знак протеста. Объясню сейчас, какого. Дело в том, что эта вещь была записана как сингл. Выпущена как сингл. И сингл этот провалился. Мы против. Давайте мы с вами... Я призываю радиослушателей послушать и решить, ну разве это справедливо, что такой славный, такой замечательный сингл провалился? Dog.
Time we met, you were a candlemaid. You gave me a tip, I got me full cost paid. You were holding the Greyhound in track number one. Your white coat was shining in the afternoon sun.
Yeah. Sesame wage packet, orange. I'll put 25 nicker, please, on yellow printer. Oh, I hope the wife can find out. Yes, it's short of weed, isn't it? Yes, I know, it's a good dog. I saw it run at White City just last week. Broke the record. Yellow printer, nice dog.
Ох, какой душевный речитативчик-то в конце.
Протест, я думаю, мы поддерживаем, Георгий Рахович.
Как? Да, в общем, можно.
Не, по-моему, очень мило. И... Сейчас просто я не понимаю, почему. Совсем провалилась вещь?
Ну, не совсем, но где-то там второй десятки.
Но для The Who как бы это плохо, потому что они же прочно обосновались в первой десятке, к середине 60-х. Вообще, надо сказать, наверное, что сейчас настанет вещи немножечко такого переходного периода. В каком плане? Просто, по крайней мере, для меня сейчас буду выражать его личное мнение. Группа The Who, история группы The Who, скажем так, она делится на два периода. До Томми и после Томми. Но это для меня. Вот.
Но она и для них самих, насколько я понимаю,
наверное, все-таки для
делится
самих.
На такие периоды.
Смею надеяться, у меня сложилось такое впечатление. Но были несколько версий. То есть вот после альбома Sell Out долгое время вообще ничего не выходило, кроме никаких альбомов, только синглы выходили. И вот один из этих синглов, это была песня Dogs. Вот. И следующая песня Little Billy. Ну, просто то, что я хочу сказать, что как бы они, с одной стороны, они никак не связаны с Томми, а с другой стороны...
Ну, вот... по крайней мере, Dogs, наверное, не связаны в принципе. А вот что касается Little Billy, то там можно говорить о сходстве... начиная от мелодического и кончая чуть ли не акустическим. Прозрачный звук, ну, извиняюсь за ненаучное выражение, практически такая же, как на Томми.
Так вот, следующая вещь, которую мы заведем, Little Billy, она была записана Таунсендом специально для некого американского общества по борьбе с раком. И речь там идет о маленьком мальчике Билли, который в школе вел себя примерно, не курил, не пил и вообще был идеальным ребенком. А все его одноклассники, которые... употребляли в день миллион сигарет, скончались один за другим, а он продолжил жить счастливо и здорово. Так вот, Таунсенду так и не...
Страшная картина, как просто рисовывается.
Но Таунсенду так и не дали издать эту вещь, потому что сказали, что она была слишком длинная, ее положили на полку, хотя она была всего 2 минуты 17 секунд. Вот. И ее пришлось издавать теперь уже спустя...
Ну, можно было сократить ее... Значит,
до 2 минут 17.
До 2 минут, там, 12 секунд можно было
сократить. Практически до одного названия. Громко всем хором сказать «Little Billy», не курите и закрыть тему.
Курение опасно для вашего здоровья, ну да.
Ну, это было бы нечестно, потому что он на это не согласился.
Да, и к музыке это не имеет, главное, никакого отношения.
Вот, поэтому слушаем версию, которая была издана много времени спустя на альбоме «30 лет».
Said he died before his time. Ha 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 ha. эхо. А чё в эфире-то?
Брат, я по оружию.
Как вам
вещичка,
Владимир?
Ну, вещичка такая типичная, я бы сказал, для ранних ху. Ну, не хуже, чем многое другое. Я, честно говоря, не особенно понимаю, что такое должно было произойти. Или вот только ради текста к ним как бы прицепились.
Да просто лень было выпускать, вот и все. Да. Позиция неохота была.
Потом, понимаете, что такое реклама? Реклама — это есть там полминуты, в которых надо выдать максимум информации. А тут 2 минуты, 17 секунд, вообще как вы себя
показываете? Сплошные образы.
Сплошные образы, действительно, безобразие.
Давайте-ка немножко поговорим по поводу Томми, раз уж прозвучало название.
Тем более, что это стоит того, вероятно, не все радиослушатели знают, что это за альбом, или многие просто слышали, но не очень четко себе представляют.
Ну, давайте расскажите, вот почему, вот как бы ху до него и ху после него — это разные вещи для вас.
Ну, это, сразу скажу, что это трудно объяснить. Наверное, просто стоит объяснить, что это за... Во-первых, это одна из первых рок-опер в истории рок-музыки. Но назвалась она так не потому, что хотелось какое-то громкое название придумать, а для удобства. А потом уже, скажем...
Мода пошла.
А потом уже просто, как сказать, прицепилась, что ли.
А почему одна из? Мне вот казалось, что вообще, как бы вот, именно как рок-опера, чуть ли не первая.
Говорят, что там Брайан Уилсон выпустил перед этим.
Фактически первая.
Ну, такое было ощущение, что вот мюзиклы какие-то были.
Hey, например,
попытки, да, так вот, подобного рода.
Ну вот, да, пожалуйста, рок-опера — это, ну, первое. Надо сказать, что еще Кит Ламберт, он менеджер Ху, он имел достаточно классическое образование. Вероятно, он тоже как-то...
С музыкальной точки зрения классическое.
С музыкальной точки зрения, да, он тоже как-то сподобил Питер Таунсенда на написание рок-оперы. Кроме того, всем известно, что на, как на альбоме A Quick One 66-го года, так и на альбоме Sell Out появлялись вещи, достаточно нестандартные, то есть которые можно было сравнить с небольшими...
Ну, можно сказать, что Таншин как, ну, не только композитор, но и написатель текст, в общем, ну, как...
Поэт,
ну, и как поэт тоже, перешел в каком-то смысле к сюитной форме.
Да, если можно сказать, что это, можно назвать это сюитой. Например, Quick One of the Way на 10 минут, где меняются различные темы, и там развивается целый сюжет на протяжении этой песни. Или композиция Rael на альбоме Sell Out. Кстати, в альбоме в композиции Rael есть даже отдельные куски музыкальные, которые потом вошли в Томми. Томми — это история о мальчике, который в детстве пережил трагедию, то есть на его глазах погибает его отец, треки любовника его матери.
Ну, тут дело в том, что вообще трактовать сюжет этого альбома — это дело достаточно сложно. Насколько я понимаю, сами музыканты и авторы особо его никогда не трактовали.
Ну, как известно, был снят фильм Кеном Расселом, который тоже назывался «Томми». И Таншин сказал, или Энтисон сказал по этому поводу, что я вообще не знала, о чем Томми, пока не снял фильм Кен Рассел, и он был неправ. Вот, ну, однозначно, то, что совершенно точно можно говорить...
О фильме же тем хороший, по-моему.
Очень хороший.
Фильм хороший,
очень
хороший.
Хотя страшно.
Что там дальше происходит?
Просто совершенно точно можно сказать, что ребенок пережил в детстве какую-то трагедию, в результате которой он теряет зрение, слух и перестает говорить. То есть он становится слепым, глухим, немым. И его...
Капитан, идеальный муж, да, капитан дальнего плавания.
Ну, может быть. И его пытаются всячески вылечить, то есть его, ну, приводят...
Самыми разнообразными способами.
А в результате ему наносят только новые душевные травмы. То есть его приводят к наркотической королеве, которая почует его наркотиками.
Которая Acid Queen,
кстати, ее роль в фильме играла...
И пела в основном.
Пела Тина Тернер, да. Потом его оставляют как-то с его братом двоюродным, казан Кевин, который, значит, с ним совершенно жуткие вещи проделывает, не буду говорить какие, потому что страшно. Вот, и он это все... Да, я все это очень серьезно воспринимаю, мне очень жалко, что мне было, когда это слушал. Когда я его слушаю, мне его вновь и вновь жалко. Вот, дядя Верни тоже, промолчу.
Чего делает?
Томми со страшной силой не везет, скажем так.
Потом,
чего
что
я
буду было...
очень весело рассказывать.
Я помню, что в фильме Элтон Джон еще играл. Так,
да, Элтон Джон, это отдельная история. И в то же время у мальчика проявляется такой талант к игре в пинбол. Ну, пинбол — это такая, не знаю, как сказать, автомат, где надо шарики катать по дорожкам и загонять их в определенные лунки. Но все это делается при помощи рычажков. То есть как мальчик, который не видит, не слышит.
Сейчас, видимо, нечто похожее, вот те, кто хочет посмотреть, как я понимаю, в каком-то сейчас
таком детско-пионерском сериале, который по телевизору идет, там вот в это приблизительно играют, видимо.
Ну, компьютерная, наверное, игра есть такая.
Да, кстати, есть такая компьютерная игра.
Ну, компьютерная, это все-таки уже более что-то современное.
И вот он становится вот этим гением по игре в пинбол. Там есть та же такая песня «Pinball Wizard». И вот как раз то у партии Байкертон Джон. Это все заканчивается.
Да кто бы еще объяснил до конца, чем оно все заканчивается?
Ну, сейчас, секундочку.
Сейчас Оля объяснит.
У него была такая мания, этого мальчика, то, что мания, страсть. Стоит перед зеркалом и стоять в это зеркало смотреть. Вот. И
несмотря на то, что он не видел ничего.
Да,
несмотря на то, что он не доказан.
Он как завороженный стоял перед этим зеркалом, и когда после того, как доктор говорит, что мальчик, в принципе, может видеть, слышать и говорить, но в нем есть какой-то внутренний клин. И если он сам его не выбьет, то ничто ему не поможет. И мальчик в отчаянии, что он не может докричаться до своего сына, а он все стоит перед этим зеркалом, на него смотрится, она разбивает это зеркало. И от шока он начинает говорить и видеть, но, как вам сказать, он считает, что он как бы какое-то особое существо просветленное, и что он знает, как надо жить на свете, и начинает всех учить истине высшей. Причем, как он прозрел? Он играл в пинбол. Как? Закрыв глаза, уши и рот. И он всех своих последователей призывает к тому же. Он им выдает такие специальные штучки там. Это просто все очень хорошо показано в фильме Кена Рассела. И, в принципе, он выдает такие вот штучки, чтобы можно было заткнуть уши, закрыть глаза и заткнуть рот. И вот таким вот образом играть в пинбол. Как бы добьешься просветления? Конечно же, его последователи, когда поняли, к чему это все шло, к чему это все велось, они его свергают. И, ну, в общем, конец, уже финал открытый. Каждый понимает, чем дело кончилось по-своему, но вот я это понимаю так, что Томми на этот раз исцелен уже по-настоящему.
Все же от своих заблуждизмов, да?
Наверное. Потому что, ну, понимаете, да, видимо, обрести зрение, слух и научиться говорить, как бы это не все, что нужно человеку. Для того, чтобы стать человеком.
Ну, видимо. Вообще очень интересная, как бы мы вот тему затронули, потому что я помню, как сейчас где-то в институте на каком-то курсе у нас был такой страшный предмет, как научный атеизм.
Господи, вот. Неужели вам там про Томми рассказывают?
Вот. И на одной из лекций или семинаров я помню, что мы говорили с преподавателем на эту тему, то есть, видимо, вот так широко это было произведение известно, даже среди вот подобной ученой публики.
Среди преподавателей,
да,
этого самого.
Да, что вот этого касались, да, и он, значит, как. Он, правда, как бы главным образом ругал, я помню. И были люди, которые даже смеивались с ним спорить, из студентов, из числа студентов. Я просто тогда еще как бы содержание плохо знал, потому что запись у меня была, но, в общем, я точно не разобрался. Естественно, фильм тогда не видел еще. Вот. В общем, в случае это любопытно. Мне кажется, что вот чтобы в институте, а это были середины, то есть даже начало 70-х годов, чтобы речь на каком-нибудь предмете, особенно о научном атеизме, шла о опере «Иисус Христос» и о Томми, это, в общем,
знаете, что интересно?
Стоит дорогого.
Я хочу поддержать просто вашу мысль. Очень интересна судьба этого произведения. В частности, если говорить о группе «The Who», например, когда они объединились в 89-м году снова для серии благотворительных концертов, они исполняли именно Томми. То есть, как бы, Томми, он был с Таунсендом всю его жизнь. И, кроме того, он говорит, что вот для него, для самого Таунсенда, что было новое? Что он, как бы, сознательно впервые постарался что-то сделать хорошо. Вот он знал, что он хочет, чтобы получилось хорошо. Ну, еще что мне хочется отметить уже лично от себя, что Томми — это не только произведение Тауншилда. Там есть две вещи, которые написал Джон Энтвистл, то есть два героя, которых сотворил Джон Энтвистл. И есть одна вещь, автор которой, как ни странно, Сонни Бой Уильямсон.
Вот это меня всегда...
Да, называется «Eyesight to the Blind». Как сказал Тауншилд, вещи, что удивительно, они как бы... каждая становилась на свое место.
Не то, что человек сел и начал писать концептуальный альбом, заранее зная, что пойдет на какие места, вещи, как пелось той же самой группы, по крайней мере, я ее перефразирую, они fell into their own places.
Да, да.
Они просто попадали на свои места, которым им было каким-то образом предназначено быть. И в конце концов, когда вещь родилась, и музыканты это поняли, ну и остался Томми.
И они прославились, в том смысле, что они потратили свои финансы, делали слишком банально. Но это значит, что они просто получили признание. Именно благодаря Томми.
Да,
то есть они впервые заговорили серьезно, как о такой группе, как об имени, именно после того, как они выпустили Томми.
Никогда не забуду статью в какой-то советской газете про эту самую рок-оперу, где было написано, что простой парень из простого народа Томми значит, измученный буржуазным обществом, там глухой, слепой и так далее, в конце концов прозревает, он понимает истинную суть этого общества, и тут он его выбрасывает на обочину, и он становится никому не нужным.
Ну, если бы авторы этой статьи послушали конец этой рок-оперы, видимо, они просто не дослушали до конца.
Да, и не ставили себе такую цель.
Конечно. Мы хотели бы поставить, поскольку что-то вот отдельно
чтобы
из контекста...
не вырывать вещи из альбома, мы решили взять кусочек концертного исполнения Томбис, не очень часто покупаемого и не очень широко известного альбома, саундтрека к фильму 79-го года «The Kids All Right». Это «Sparks». We'll be right back.